Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июля, сейчас 15 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Это программа «Пиджаки». И наш гость сегодня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, работает телефон, код города 495-7373-94, это номер. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт «говоритмосква.ру», и мы тут же увидим ваше сообщение. Можно, собственно, через Твиттер, говорит МСК, тоже писать. Виталий 44-й уже спрашивает, а как вы прокомментируете приезд парламентариев из солнечной Франции?
Ну, есть интерес во всем мире к тому, что реально происходит в Крыму. Тем более у тех элит, которые принято считать лояльными России. Вот как раз этот пример мы и наблюдаем.
Насколько на это стоит обращать внимание? Ну, потому
стоит,
что...
конечно, стоит, потому что эти люди приехали, несмотря на достаточно жесткие угрозы, которые в их адрес звучали.
Нет,
ну
если
звучали.
Из 100 парламентариев один вдруг, несмотря на угрозы, поедет, или все-таки это важные люди?
Нет, это важно, и я думаю, что они выскажутся здесь и в России, здесь и во Франции по поводу того, что увидят. В общем, я думаю, что это серьезный шаг, и чем больше представителей западной элиты, так сказать, будут видеть то, что реально происходит, тем более объективной будет картина.
Ну вот в свое время довольно много и часто говорили, в прошлом году, собственно, когда все произошло, довольно много говорили о том, что время лечит, и рано или поздно произойдет что-то подобное. Это уже прорыв или это пока только вот
попытка? Нет, это пока, так сказать, некие тестирование пролива, какие-то дальние подступы. Я тоже сторонник того, что время лечит. И хочу напомнить, что Запад не признавал, особенно Соединенные Штаты, вхождение стран Балтии или Республик Прибалтики, да, в состав СССР. Все время, когда они находились в составе Советского Союза. Но, тем не менее, спустя там 10-15 лет после 45-го года было и экономическое сотрудничество, и нигде этот вопрос реально не поднимался и так далее. То есть вот, время, можно... безусловно, лечит. То
для этого... Уместно, разумно проводить эти параллели между тем, что было в Советской Прибалтике, и тем, что сейчас с Российским Крымом?
Мы можем, или там российская элита, российская властная элита может считать, что эта параллель некорректна. И, наверное, это в значительной степени так и есть. Но для Запада, наверное, ну, во всяком случае, для умеренных западных политиков, радикалы это требуют вообще там войска вводить, бомбить и так далее.
И лет 10-15?
Но, да, для умеренных политиков западных, я думаю, все так и есть. Так. Вот, то есть, де-факто, со временем они эту ситуацию признают. Тем более, что звучали предложения о проведении, так сказать, референдума. Если бы была гарантия со стороны Запада, что референдум под эгидой ОБСЕ, гарантия со стороны Запада, что они итоги этого референдума признают, я здесь согласен с гендиректором ВЦИОМ Федоровым, то можно было бы его провести. Мы бы, мне кажется, ничем бы не рисковали, а вот международное признание этой территории под эгидой России получили. К тому же, безусловно, эту проблему нужно рассматривать в комплексе. Нарышкин заявил сегодня, там, что в 91-м году она была фактически аннексирована Украиной.
Но можно... это ведь тоже...
Это точка зрения Нарышкина, но я думаю, что...
Но это новый поворот.
Это не совсем новый поворот, потому что давайте вспомним, что заявлял Кучма публично. Кравчук, первый президент Украины. Он заявлял, что он ожидал, что Ельцин поставит на переговорах вопрос о Крыме в 91-м году, а он не поставил. То есть они чувствовали слабость своей позиции. Ну и не говоря уже о том, что документы 50-х годов, решение Президиума Верховного Совета РСФСР, ну, соответственно, Украинской Республики РСФСР, они были... простите, Президиума Верховного Совета СССР, оно было, конечно, сомнительно с юридической точки. Ну, теперь уже поздно об этом говорить, но поздно в смысле, поисков легитимности, да, но если рассматривать вопрос серьезно, так сказать, вдумчиво, так сказать, с историей, с бэкграундом, в комплексе, да, то все эти, значит, аспекты и русское население, и точку зрения там граждан по поводу жителей, где они хотят находиться, конечно, надо рассматривать. Но действовать надо, так сказать, осторожно, максимально вовлекая в зону легитимности, в зону признание, скажем так, нынешнего статуса Крыма, различные группы элиты западные, в том числе экономические элиты и так далее.
Нет, и все-таки вот недоверие какое-то. Сергей пишет, мол, во всех парламентах есть, в кавычках, фрики. Мол, вот такие депутаты не самые важные, мало кому интересные, может быть, слишком какие-то взбалмошные. Значит, и приезжают в Крым.
Я не специалист по французскому законодательному собранию, но, насколько можно судить, там есть достаточно серьезные деятели. Это не исключительно какие-то маргиналы, которые к нам приехали.
Нет,
это
вот,
нормальные деятели.
Учитывая то, там, насколько я понимаю, человек 10 собирается поехать.
Да.
Вот. И львиная доля 8 человек, если или 7, или 8 человек, это представители партии Саркози. Это означает, что партия Саркози, в принципе, готова признать Крым?
Ну вот вы сами говорите, они представители партии Саркози. Саркози влиятельный политик. Фактически, ну, он был президентом партии, его очень... вторая партия, так сказать, Франция. Он может стать президентом вновь.
Ну да.
Какие же это маргиналы? Но вообще Саркози, это известно, он придерживается... Ну, если не лояльный по отношению к России, но, во всяком случае, такой достаточно умеренной позиции. И я думаю, что, во всяком случае, он был не против направления этой миссии, как мне представляется.
Ну, вот смотрите, уже дальше идут наши слушатели. 692-й спрашивает, в Европе есть так называемый путинский интернационал?
Ну, сегодня в одной из федеральных газет РБК, да, как раз было по этому поводу большое... расследование, исследование, да, там выявлены партии, которые лояльны по отношению к России, количество депутатов. Я бы не назвал это путинским интернационалом, я бы назвал это группами лоялистов, лояльно настроенных по отношению к России деятелей. Они есть не только в Европе, они есть и в Соединенных Штатах, они есть и в Латинской Америке, их там очень много, кстати. Ну, это неизбежно. Сказать, в советское время были друзья СССР.
И все-таки это политически сегодня... неуловимые Джо или это влиятельные
нет,
политики?
Нет, нет, нет. Здесь нельзя, однозначно навешивать ярлык. Где-то это небольшие и, скажем, не самые крупные организации. Где-то, как мы сейчас с вами выяснили во Франции, это достаточно серьезные партии, которые взаимодействуют с российской элитой. В общем, моя точка зрения, что группы, которые влияют на принятие решений в минимальной хотя бы степени, которые лоббируют российские интересы, на них надо делать ставку, с ними поддерживать контакты, их расширять по возможности.
То есть,
да? без естественно, вмешательства в внутренние дела. Есть грань.
То есть они предатели своих родин и тамошние пятые колонны, как задает вопрос Юрий. Ведь у нас подобных так называют? Это он так пишет.
Знаете, если в такой логике рассуждать, тогда лояльных нашим интересам деятелей ни в одной стране не будет. Если их изначально рассматривать, еще здесь уже, да, на старте, как пятую колонну России.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это программа «Пиджаки». Мы продолжаем. Сегодня в этой студии был Сергей Собянин, мэр Москвы, и он сказал, что не планирует баллотироваться в президенты России. А вот вообще, да, не завтра президентские выборы. Но вообще видны претенденты на пост президента России, кроме Путина?
Нет, пока я их не вижу. И, честно говоря, полагаю, что избирательная кампания 2018 года в этом смысле будет достаточно инертной. То есть там будет Владимир Путин. Он дважды, кстати, намекал на то, что может пойти на эти выборы. А я думаю, что намеки Путина, они много чего на самом деле значат. Вот. Я думаю, что будут лидеры парламентских партий, тем более, что тот же Явлинский косвенно заявил, что он парламентских и традиционных, да, заявил о готовности участвовать. Вот. То есть это не будет кампания, которая перевернет мир, она будет достаточно традиционной по характеру. Что касается Собянина, то о нем часто говорят, что он возможный претендент на пост президента. Не применительно к 2018 году, а вообще.
В нынешних условиях обычно говорят как о преемнике.
Ну, нет, как о преемнике я не сказал бы, что Собянин вот в таком, в такой логике.
Но эта логика работает сейчас? Ведь что-то подобное было прежде, когда в результате президентом стал Медведев?
Я не думаю, что Собянин может быть преемником Путина и в силу возраста, и в силу некоторых политических ограничений, и в силу того, что Собянин, в общем, не питерец и не входит в... значит, ближний круг, да.
То есть Собянин не из ближнего круга?
Мне представляется, что нет. Он очень влиятельный политик. Он всегда был несколько на периферии. Мне кажется, это является ограничителем. Ну, а кроме того, многие там связывают с ним, скажем так, ну, те элиты, которые против санкций, которые против, которые за, так сказать, благоприятные отношения с Западом и так далее. Эти элиты делают ставку на Собянина прямо или косвенно, это очевидно.
То есть он такой косвенный либерал,
получается? Он не под санкциями. Нет, он, как вам сказать, он никакой не либерал, он управленец, он глава города и достаточно, так сказать, эффективный, со многими, правда, претензиями, ограничителями, но достаточно эффективный. Нет, он получил, что он несколько вот так в стороне и вроде бы не влияет на политические решения, так сказать, на политические решения, я имею в виду по внешней политике. Uh-huh. Не под санкциями, такой, значит, договороспособный. Вот это, с одной стороны, делает его приемлемым для, ну, скажем так, наших лояльных, ну, не лояльных, не совсем правильно, готовых к переговорам, скажем так, на более благоприятных для Запада условиях, чем они ведутся сегодня, да, с одной стороны. С другой стороны, значит... Есть, безусловно, проблема вот этой такой несколько автономности, да, автономности. То есть он автономен, он не под санкциями, он, значит, с умеренным таким имиджем, не с либеральным, нет, не надо здесь одно с другим смешивать. Вот. Но именно это ему и помешает. Я думаю, что если он действительно имеет президентские амбиции, а это не исключено, на самом деле, чтобы он сейчас не заявлял. Никто за два года до выборов 2018 года, а Собянин вряд ли в 2018 году будет выдвигаться, никто за там, много лет до выборов следующих не будет делать заявлений реальных. Вот. Так вот, если предположить, да, подчеркиваю, предположить, что он имеет президентские амбиции, он, конечно, об этом, значит, заявлять не будет, а будет концентрировать ресурсы.
Ну вот смотрите, тут такие короткие вопросы. Степан из Вайтрана пишет, у нас вообще может женщина стать президентом?
Может, но это маловероятно.
Так.
Женщина и представитель нетитульной национальности, мне кажется, маловероятно. Возможно, но маловероятно.
Это потому, что мы еще не на том уровне, но тот же Степан вспоминает про мисс Клинтон, которая явно претендовать будет.
Ну что ж, на том уровне, это все логика, значит, вот мы кого-то должны догонять или нет. У нас консервативное общество, здесь нет ничего, так сказать. Во Франции, я думаю, тоже президент вряд ли может быть женщина. Вот. И в Италии вряд ли может быть женщина. При всех там забавностях в правительстве Берлускони, которые были.
Вот Юрий тут пишет, мол, Собянин на самом деле чистый ребят. Ему так кажется, что он не высказывается, что он молчит, но ведь социалку он режет хлеще либералов 90-х годов.
Вы знаете, его политика, она скорее рациональна, я бы так это охарактеризовал, но, безусловно, в его, так сказать, окружении на многих политических постах много деятелей, скажем так, если не с либеральными взглядами, то с либеральным таким квазилиберальным бэкграундом, как тот же господин Лексутов, например.
Но вот все то, что происходит в любом же случае, это можно назвать либеральной экономической политикой?
Я бы сказал, что это политика скорее рациональная, что это политика бюджетной оптимизации, что это политика, стремящаяся к модернизации городского хозяйства со всеми, так сказать, там, ограничениями. Либеральной я бы ее не назвал. Либеральная — это достаточно жесткий курс. Я бы сказал так, есть сегменты либеральной политики в Москве, например, парковочная история, да? Вот, это, безусловно, такое классическое заимствование, значит, технологии определенных.
Но в чем здесь либеральность этой технологии, когда ты приезжаешь, она... и должен платить за то, что прежде не платил?
Нет, ну, а, так сказать, логика повышения за второй час, это... логика очищения...
Это либеральная экономическая логика?
Очищение пространства и так далее. Ну, это типичные шаги, которые предпринимали либеральные кабинеты там, в свое время, либеральные большие городские администрации. Особенно при Тэтчер такие шаги были популярны в Британии. Хотя Тэтчер консерватор из консервативной партии, но... Она же одно из знамен...
Вот я, ровно, собственно, об этом и пытался говорить. Обычно это консерваторы как раз, вот на примере госпожи Тэтчер, обычно этим занимаются
она,
как раз...
Она из консервативной партии, но она, как вам сказать, она из вождей неолиберализма и неолиберальных подходов при этом.
Вот Виталий 44 пишет, это не либерализм, а обворовывание пролетариев. Вернемся к конкретным кандидатурам на выборах. В принципе, когда вот вы в самом начале ведь заговорили о том, что вряд ли может появиться человек, который может так или иначе соперничать с Путиным.
В 2018 вот, году, безусловно.
Да, Левада-центр, пожалуйста. Работай Путина на посту президента довольно 87%
да,
граждан
да,
России.
Да, да. Ну, конечно, наверное.
Зачем нужны выборы?
С высокой степенью вероятности можно предположить, что этот рейтинг, конечно, несколько скорректируется, негативно упадет, да, к 2018 году. Но все равно, на мой взгляд, у Путина будет достаточная поддержка, чтобы спокойно победить граждан, чтобы спокойно победить в первом туре. Что значит, зачем нужны выборы? У нас демократическая политическая система. Ее никто, так сказать, не отменял, отменять
можно
не собирается.
Можно считать демократическую систему, при которой есть только один кандидат?
Нет.
Другие кандидаты, они не пользуются поддержкой
значит,
избирателей.
Значит, это вопрос, значит, какая конкуренция? Может быть, конкуренция жесткая, да, когда шансы конкурентов сопоставимы, там, допустим, по 40%, а остальные мелочи. Да. А может быть, конкуренция нишевая, когда есть один лидер с поддержкой там, в 60%, и там какие-то кандидаты с поддержкой в 20%, в 10% и так далее. И борьба там за каждые 1,5-2%, вот на том фланге, так сказать, за лидером, да и для самого лидера каждый...
Нет, ну а вот что эта борьба за второе место дает? Ну вот это... кто-то мог бы занять третье место, в результате займет второе.
Послушайте, ну, эта борьба дает хотя бы то, что этот политик номер два гипотетически может претендовать на президентский пост на следующих выборах. Хотя у нас есть Геннадий Владимирович Зюганов.
Да.
Да, вечный второй, да, ну, так же будет не всегда. Я полагаю, что логика его поддерживает 87%, и поэтому зачем нам выборы, она ущербна. Есть выборные процедуры, причем на всех уровнях
вот,
власти.
Смотрите, Юрий пишет, если вы дадите доступ к СМИ разным кандидатам, тогда все будет. А так, пишет Юрий, пока по всем СМИ один Путин, никакой конкуренции быть не может.
Ну, это вечная мантра, так сказать, противников системы. На мой взгляд, они имеют, оппоненты системы, имеют доступ к СМИ в той степени, в какой они известны и популярны. Понимаете, если... Вот,
нет,
там,
но в любом же случае...
Допустим, вот подождите, конкретный пример. Сейчас, значит, демократическая коалиция, да, так называемая,
так.
Выдвигает своих кандидатов в целом ряде регионов. Проводит праймерис. К ним на праймерис приходит 1,5-2 тысячи человек, в лучшем случае. А на праймерис «Единой России» приходит 90 тысяч человек. Вот вам реальное соотношение, влияние,
так, а вам скажут, ну потому что согнали.
Значит, вот вам реальное соотношение известности и популярности. То же самое касается СМИ. Там, где партия... Ну, есть партия, которая располагает...
Нет, а как вообще может
конкурировать «Единая Россия» 49% на выборах получила. Сколько на выборах получила демократическая коалиция? Ее тогда не было вообще. Пусть она получит на выборах хотя бы 6% и пройдет в парламент. Я думаю, этого, кстати, не произойдет. Но как... если бы она получила, нет, кто спорит, она будет, как и КПРФ, и, так сказать, на всех каналах и так далее.
Степан из Вайтрана.
Понимаете, пишет... логика какая? Есть партия, значит, основная, есть партия, представленная в парламенте, ЛДПР, Коммунистическая партия, Справедливая Россия. Они высказываются, их лидеры и так далее, их события детально освещаются. Есть партии периферийные, никто в мире ими особенно не интересуется. Вот если они из периферийных перейдут во второй эшелон, хотя бы, понимаете? Когда, яблоко было в парламенте, кто не давал им слова?
Эта борьба дает иллюзию возможности выбора. С одной стороны, с другой стороны, если выбор есть, то люди довольно четко делают этот выбор. Ну, когда мы говорим об абсолютном большинстве...
Послушайте, я вам приведу пример. Вот в период президентских выборов, да, и накануне них, когда, так сказать, были протесты, господин Удальцов сидел, я сам это наблюдал, сидел в эфире Первого канала 40 минут и рассказывал о...
Да.
Ну где? Где общественная поддержка этих групп?
А надо каждый день.
Нет, ну давайте, если мы их посадим, конечно, в эфир, так сказать, каждый день, там, господин Познер или какие-то другие, можно там Дмитрия Орлова посадить, поручить ему и посадить, сказать, вот иди с Навальным, 40 минут общайся там на Первом канале, каждый день.
Каждый день.
Вот, значит...
А кто это смотреть будет?
Это другой вопрос. Я просто хочу сказать, что если такой подход, это подход такой потребительский. Вы нам дайте, да, 3 часа в день, а мы вам тогда сделаем. Вы мне дайте, вот мне, политолога Роу, 3 часа в день, я тоже буду иметь 6% в Думе.
Вы
понимаете?
Стоите на неправильной стороне истории.
Ну,
уверен,
конечно.
610-й.
Да, конечно.
Так, теперь дальше. А вот Виталий 44-й спрашивает про Лаврова. Причем он пишет так. А у Лаврова Сергея Викторовича есть шанс стать президентом? У него бешеная популярность. Другой Толерант пишет,
у него
что Шойгу
да.
представитель нетитульной национальности. Помните, вы об этом говорили?
Да, да.
Но тоже у него президентский рейтинг.
Вы знаете, я думаю,
может быть, вот эта борьба внутри системы?
Нет, конечно, это может быть. И у Лаврова и у Шойгу есть серьезная, так сказать, популярность, известность. Но она, как вам сказать, она сегментарная. Она не... общенациональная все-таки, на мой взгляд, при всех позитивных свойствах и качествах и министра обороны, и министра иностранных дел. Вот.
И все-таки, система...
Возможно,
она...
если система сделает на них ставку, да, допустим, там, на выборах, скажем...
Нет,
да,
но ведь очень
на выборах
часто...
24-го года, если будет сделана ставка, если будет сказано, если там Путин скажет, это мой преемник, если все информационные ресурсы будут там на этом сконцентрированы, тогда, возможно, общественная поддержка и сконцентрируется на одном из политиков, которых вы называете, или на ком-то еще.
Нет,
но пока есть определенный лидер... так сказать, такая вершина, а вокруг, или там, не знаю, большое дерево на поляне, а вокруг только небольшие кустики.
Но не создается ли, вот опять же, возвращаясь к тем же Соединенным Штатам Америки, где этот процесс вот буквально сейчас начинает развиваться во всей своей красе, не создается ли вот это вот противостояние двух кандидатов, по сути, специально? И не нужно ли делать что-то подобное здесь?
Вы знаете, ничего не надо делать специально. У нас достаточно традиционная вот эта, так сказать, система доминирования. Она для многих режимов характерна. Давайте вспомним ЛДПЯ, Либерально-демократическую партию Японии, потому что там не индивидуально деятели какие-то выдвигаются, а партии много лет правят. В Мексике то же самое. Фактически Аденауэр больше 20 лет очень жестким был деятелем, и ХДС, ХСС очень специфически получала свои голоса. Это я не говорю о нарушениях, нет. Но очень специфическими методами доминирования информационного и так далее. С 40-х по 60-е годы в Германии. Благодаря чему, кстати, стали возможным и чудо,
вот,
понимаете, и экономическое.
Подход, да, избирателя. Нам скучно, пишет Степан из Вайтрана. Мы хотим настоящей борьбы.
Сейчас, может, 500 человек могут создать партию. В двух подъездах можно и боритесь.
Вы же чувствуете это разделение. Нам скучно. Дайте нам борьбу.
Я считаю, что скуку можно преодолеть разными методами. Дайте нам, это, так сказать, совершенно нерациональный, неадекватный подход. Никто никому ничего не обязан. Знаете, есть один... По поводу него вот Вячеслав Володин недавно иронизировал, один представитель региональной элиты, который говорил, у меня там все нормально, так сказать, я там вот 75 или там сколько процентов получаю, но если надо, мы сделаем меньше и нарежем там, значит, вот не надо этого тоже, понимаете, это не политика, мы нарежем там, значит,
нет,
потому
вот
что им надо, это
Кира
смешно.
Кира спрашивает, неужели кто-то действительно верит в демократию?
Ну, понятно, что демократические процедуры сегодня... включают отнюдь не только там в публичную политическую борьбу, но и акторов, там, игроков, которые стоят за там теми же депутатами, крупные корпорации во всем мире. Понятно, что они включают неформальные каналы влияния и так далее. Но где же общество определять, говорить о своих интересах и ценностях, об общих интересах и ценностях, как не на выборах? Где выдвигать лидеров? Ну, каким образом это делать? Обратиться к монархии, это, в общем, редко кто сейчас делает, это совершенно не гарантия нормального политического устройства, не гарантия от того, что прекратятся политические кризисы. Перейти к тираническому режиму, отказаться от демократических процедур, но это путь назад, и главное, ведь институты уже устоялись, зачем это делать?
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, это программа «Пиджаки», потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». В студии Юрий Будкин. Наш гость Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Сегодня четверг, 23 июля, сейчас 15:35. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, писать смс. Можно через сайт писать сообщение, а можно через твиттер. Мы говорили о популярности Владимира Путина по Левада-центру до новостей. 87%. Но смотрите дальше. 65% одобряют деятельность премьер-министра Медведева. Еще даже Государственная Дума. 50% довольны, 48% опрошенных недовольны. У нас же как-то принято говорить о том, что вот одно дело популярность президента, другое дело, премьер-министр меньше. Ну и уж, конечно, совсем непопулярна Государственная Дума.
Вы знаете, у нас после весны прошлого года произошел резкий всплеск доверия Владимиру Путину. И, собственно, не после весны, а весной. Да, и это отразилось на деятельности всех государственных институтов, органов власти и персоналей. Все пошло вверх консолидированно после вот этого... значит, крымского патриотического всплеска. Вот. Так что здесь у нас всегда, всегда вот эти рейтинги опять же,
возвращаясь к депутатам государства.
Но при этом много есть нареканий и вопросов к конкретным проблемам. Там где-то городского хозяйства, где-то коммунального хозяйства, где-то да, к дорогам и так далее. То есть люди... одобряют деятельность, там, я не знаю, президента и премьера, но очень критически, очень, скажем, скептически относятся к деятельности губернаторов, предъявляют большие вопросы, претензии по функционированию там системы.
Смотрите, вот возвращаясь к той же Государственной Думе, может быть, конечно, мы слишком обращаем внимание на вот эту часть деятельности депутатов, но вот даже с весны 2014 года депутаты все время что-то запрещали нам.
Да.
Все больше и больше. И 50% все равно говорят, так и нужно. Как это понимать? Ну, люди же не могут одобрять деятельность по ограничению собственной жизнедеятельности.
Ну, значит, до некоторой степени.
Ну, вот Юрий тут иначе, я не взял, а Юрий тут пишет, это говорит о глупости населения?
До некоторой степени это, там, в значительной степени это отражает, значит, позицию населения. Но обратите внимание на недавнюю позицию «Единой России», высказанную через одно из СМИ, но это авторизованная позиция вполне, о том, что, значит, будут сдерживаться неадекватные высказывания различных политиков партийных, что будет экспертный совет, это очень давно, в принципе, функционирует, но будет усиливаться его деятельность, которая будет, собственно, вырабатывать консолидированную позицию, что будет подчеркиваться, что те или иные мнения депутатов или деятелей партии не отвечают точке зрения партии. Вот это очень, на самом деле очень правильно. Я бы кратко это сформулировал с помощью одной максимы, которую Путин в свое время обозначил, истерику прекратить. Да? То есть позиция должна быть более ответственная, более, так сказать, адекватная. И я думаю, что и поддержка населения у партии в этом случае вырастет.
Ну вот смотрите, тот же Степан из Вайтрана, он спит и видит, это ему так кажется, что Дума спит и видит запрещенный интернет или аналог подконтрольного, как в Китае, это всего лишь вопрос времени. А потом, значит... А, да, кстати, Виталий 44-й тут просит вас прокомментировать. Вчера в этой студии был Антон Беляков,
да.
Сенатор, я член знаю. Совета Федерации, а у него есть идея проверять психическое здоровье. Ну, требовать справку.
У кого?
У депутатов, губернаторов, у всех политиков.
Ну,
справку
вообще на фазе, так сказать, избрания либо там направления, да, как Совет Федерации там же направляется, да, губернатором и законодательной властью местной.
Нет, ну а кандидаты. Как, то есть вы хотите сказать, что сейчас...
Собирать. Почему?
Нет,
но
секунду.
На фазе все-таки доп. То есть, после того уже это не скандалит.
Неужели можно устроиться на работу депутатом, будучи психически больным?
Ну, я вот не готов, между прочим, не готов ответить. Не готов ответить на ваш вопрос. Но давайте поставим вот так. Если сейчас справки из там соответствующего учреждения не собирается в документах... которые необходимы для выдвижения на пост депутата Государственной Думы, то неплохо бы, чтобы там эта справка была. Причем она может не быть ограничивающим фактором, но вот в данном случае, как и в случае там с судимостью, там еще с какими-то сюжетами, с, там, с большими форматами недвижимости и прочее, граждане вправе хотя бы знать, Хотя бы знать. Да, это в некотором смысле вторжение в личную жизнь, но значит, это вторжение в личную жизнь оправдано. Все-таки если человек психически болен...
А? Но у нас говорят коррупция, и любые справки покупаются.
Ну, теоретически можно создать специальную комиссию, которая... Можно создать специального прокурора, наделенного серьезными полномочиями, который будет там проверять их на коррупциогенность, да, кандидатов. И можно сверхврача, так сказать, с огромными полномочиями, который подчиняется лично министру здравоохранения, который будет проверять эти самые, значит, заверять справки. Это, между прочим, не такой анекдотический сюжет, как может показаться. Если действительно это есть проблемы у людей, это может сказываться на деятельности законодательных органов.
Про другие проблемы. Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня подтвердил, что разрабатывается законопроект, согласно которому иностранные активы на территории России могут быть заморожены. Последнее время ведь мы говорим про экономический кризис, про то, что нам не хватает инвестиций, про то, что нам очень важно развивать собственную промышленность. Вот с вашей точки зрения, насколько политически грамотным можно считать такой законопроект?
Нет, это зеркальный законопроект. Тут, видите, вы говорите об инвестициях, надо разделять две...
Так вот, а не отпугнет ли...
Сейчас, секунду. Да. Муха от котлет нужно отличать. Котлеты заключаются в том, что... Максимально сегодня льготный режим для инвесторов. Максимально. Там и для малых предприятий здесь, то есть для российского капитала.
Ну и говорят, они идут.
И для, да, и для возвращения офшорных капиталов, и для иностранных инвестиций. Максимум ограничений, послаблений, возможностей. Но для чего принимается этот закон? Он направлен не против западных инвесторов, перед которыми двери открыты. Он направлен против тех субъектов власти и... речь идет о чем? Если российское какое-то имущество, имущество госкомпании, скажем, оно не российское, оно, так сказать, с российским участием, да, если оно арестовано за рубежом, значит, Россия имеет право арестовать...
Инвесторов не должно это испугать.
Это не должно инвесторов испугать. Ну а как? Вот на это... Здесь же есть принцип зеркального реагирования. Любая дипломатия, любая госполитика, она построена на этом принципе зеркалки, так называемой, если грубо-то. Вот, и если Россия не примет этот закон, то не будет никаких ограничителей для изъятия имущества за рубежом. А это многие миллиарды долларов.
Теперь вот по поводу того, как деньги утекают. Не приходят сюда, а утекают отсюда. Сегодня глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Федотов заявил, что фонду МакАртуров не следовало закрывать филиал в Москве в связи с тем, что этот фонд включили в патриотический стоп-лист некоммерческих организаций. Ну, то есть, наверное, я неправильно сказал, эти деньги не утекают, они теперь не притекут от фонда МакАртуров. Да. Фонд МакАртуров занимался благотворительностью, не будет заниматься благотворительностью. Вот, а кто заменит его? Кто будет помогать тем людям, которым давал
знаете,
деньги?
Вот какое-то время назад был тренд, в соответствии с которым гранты выдавались из бюджета федерального. Ну, то есть, давалась четкая, альтернатива тем или иным некоммерческим организациям, тем или иным там, фондам и так далее.
Сейчас тоже такие гранты есть.
Давалась альтернатива. Или ты получаешь на Западе, но в этом случае ты иностранный агент, на тебя, ясно, неблагоприятно смотрят и так далее. Или ты получаешь из бюджета и, решаешь там свои проблемы по контролю над гражданским обществом, то есть по воздействию на гражданское общество, по контролю там какими-то нарушениями там прав человека, но это все-таки в рамках суверенных, скажем так, подходов, да, национальных подходов. Вот. Сейчас, мне кажется, подход несколько скорректировался. То есть далеко не все из этих организаций, которые раньше получали иностранное финансирование, а потом российское бюджетное, они снова получили российское бюджетное. То есть они вообще остались без средств. Но, возможно, это как какой-то сейчас этап пересменки, может быть, снова вернуться к бюджетному финансированию. Мне трудно судить. Но, конечно, та или иная деятельность, особенно гуманитарная, там, защита прав человека, я не знаю, в тюрьмах, там, например, да, еще где-то, она нуждается в государственной поддержке. Я сразу могу сказать, что я лоббистом здесь чьих-то интересов не являюсь и сам грантов не получаю никогда.
Но как бы то ни было, если эти фонды кому-то давали деньги, значит, здесь, в России, деньги на деятельность этих людей не находились. Или на жизнедеятельность этих людей.
Ну нет,
людей.
Вот здесь прямой зависимости здесь нет. Что значит других денег не находил?
Нет, ну просто говорят, если что фонд МакАртуров, к примеру, якобы не занимался никогда политической деятельностью, это чистая благотворительность. Следовательно, значит, это чистая благотворительность.
Ну, там тонкая грань, на самом деле. Если, так сказать, речь идет об образовательных, скажем, программах в сфере политического процесса, там, то это уже на грани политической идеи. Это все нужно очень внимательно смотреть. Так не надо, мне кажется, делать таких обобщений. Вот, но это ложная альтернатива, что пошли, так сказать, к тем организациям, потому что не было здесь. Можно всегда найти российское финансирование, можно обратиться к бизнесу, если ты не хочешь обращаться к власти. Здесь
Говорят, что в России не очень развита благотворительность.
Да, не очень развита. Я просто говорю о том, что это ложная альтернатива, да, вот. Но вообще, на мой взгляд, тем, кто занимается распределением грантов, это там общественные палаты, некоторые другие структуры, да и власти, администрации президента, конечно, стоит задуматься о замещении финансирования в тех случаях, когда те или иные некоммерческие организации, замещение, я имею в виду, иностранного финансирования, отечественного, в тех случаях, когда деятельность этих организаций не противоречит законодательству, там адекватно и решает проблемы, ну, реально необходимые стране.
Вообще, как вы относитесь к этому патриотическому стоп-листу? Ведь до этого были и иностранные агенты. Вроде все законодательство подготовлено, и вот еще есть необходимость.
Ну, такая вот этическая оценка. Она же этическая, она не содержит каких-то конкретных...
Но этическая оценка, которая приводит к тому, к чему приводит. Вот видите, фонд МакАртуров несмотря на исключительную этичность этих оценок, говорит...
Нет, всё. Они не совсем так. Они этическая оценка в том смысле, что они не... Этические в смысле характеристики, в смысле неблагоприятной, в характеристике этих организаций, как организации с неблагоприятной репутацией. Я в том смысле имею в виду, что ограничений-то не вводится.
Конечно,
на
и фонд МакАртуров довольно четко фиксирует это, говорит, нам ясно дают понять, что правительство России не желает дальнейшего присутствия фонда в стране.
Да, но это так и есть, да. Ну, это, так сказать, вот эта логика, значит...
Ну, вот Виталий 44-й опять, железный занавес это?
Нет, я не считаю, что это железный занавес. Я считаю, что это, конечно, реагирование властей в широком смысле. Мы сейчас не будем разделять на Думу и там исполнительную власть. Реагирование на те угрозы, которые были в сфере внешней политики...
Хорошо, тогда про другое. 757-й вспоминает, об этом просто тогда говорили, когда закрывалась благотворительная работа Зимина, и тогда говорили, что вот нельзя обижаться, благотворитель не может обижаться. И вот 757-й пишет, настоящий меценат занимается благотворительностью, несмотря на то, как его, как его называют. А когда он говорит, не называйте меня так или не буду помогать, непонятно для чего тогда он все это делает.
Нет, ну это не совсем, мне кажется, корректно. Если там грубят, зачем заниматься этой деятельностью?
Нет, подождите, а это что, обзывание? Вот когда, например, вот фонд МакАртуров попал в патриотический
стоп-лист. Нет, я имею в виду значит, восприятие. Ну, ты инвестируешь деньги, да, так сказать, вкладываешь их, если так, так сказать, абстрагироваться от там суверенных каких-то ограничений и так далее. Вот просто два субъекта. Один субъект другому, так сказать, помогает или другим. А ему говорят, ты там, значит... Ты нам не нужен, у тебя там плохая репутация. Он говорит, ну я не буду тогда вам помогать. И все, это же вполне логично. Почему
нет, он безусловно имеет
почему
право.
Почему он должен рубашку на себя рвать и говорить, нет, я все равно.
Нет,
я
ну
со своей
люди жизнью... же, нет, если он добрый человек, если он кому-то помогает, он же понимает, что если он не будет помогать, то другие тоже не будут.
Ну, слушайте, здесь много, так сказать, аспектов. На мой взгляд, если там тем или иным субъектам говорят, что они нежелательные, а они это четко понимают, что именно таким образом и считывают. Ну, трудно рассчитывать, что если инвестору сказали, ну, не инвестору, а в данном случае благотворителю, сказали, что он нежелателен, трудно рассчитывать на то, что он, несмотря ни на что, будет осуществлять эти программы. Есть те, кто выстоят, те, кто будут там это делать. Есть те, кто там более жестко на это реагирует, как фонд МакАртуров. Поэтому я и говорю, что вот власти, если они сформулировали свое представление о нежелательных организациях, да, об этом, так сказать, стоп-лист и так далее, нужно продумать о замещающем финансировании тех из этих программ, которые отвечают там национальным интересам, которые решают конкретные
но
задачи.
Но вы же следили за тем, что делал тот же, наверняка так или иначе пересекались с тем же фондом Сороса, фондом
Никогда.
Мака. Нет, вы не слышали об этом?
Нет, я слышал, но просто хочу, так сказать, чтобы вы это... беседа у нас в том числе предметная, да, есть мои коллеги, в том числе, так сказать, там, в лояльном поле, которые угу. получали разного рода гранты. Вот. У меня никогда не было такой истории, и это такой, в общем, выбор.
Но у вас да. наверняка есть более но четкое представление,
да. представление у меня об этом есть, да, безусловно.
Так вот, эти организации, с вашей точки зрения, по тому представлению, которое у вас сложилось за эти годы, это все-таки нежелательные организации?
Я бы сказал, что не все этих из этих организаций нежелательны. Это, во-первых, значит, вхождение в патриотический стоп-приз не означает, что эти организации должны прекращать свою деятельность. Это, во-вторых. И, в-третьих, в деятельности каждой из этих организаций могут быть желательные и нежелательные значит, элементы. И власти всегда могут действовать более точечно. Они могут сказать, что, там, допустим, какие-то семинары в сфере, я не знаю, подготовки протестных акций нежелательны.
А вот это попробуйте.
А вот, да. Да, а вот, допустим, помощь, там, помощь какая-то, значит, в развитии инфраструктуры регионов или в, там, в общем правовом просвещении граждан, например, в сфере ЖКХ, вот она востребована. Например, вот, вот можно действовать таким образом, значит, более тонко.
Это Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Напомню, это прямой эфир, телефон 7373948, код города 495. Прошу вас надеть наушники, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Ваш гость. Вы знаете, вообще все эти организации, не правительственные, там, не коммерческие, они все вредоносные. Основная функция по медицине, так там вообще у нас идет насаждение абортариев и все прочее. А потом обучение специалистов, опять же идет насаждение своих специалистов. Я знаю, в Новосибирской области везде есть программы их. Они все вредоносные. Карлай Групп, Аллен, Бус Аллен, это вообще развязанные организации.
Все общественные организации вредоносны. Вот это тоже подход?
Все западные НКО?
Ну да.
Нет, мне так нет, не кажется.
А зачем им нести сюда хорошее, с другой стороны? Ведь есть и такой подход.
Ну, слушайте, можно из этого исходить. Тогда нужно действовать совсем просто. Зачем нужны патриотические листы? Есть, сказать, инструменты у власти, можно запретить деятельность, взять список и запретить, и все.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы возразить вашему гостю касательно того, что что-то можно разрешить, а что-то запретить. То есть, ну, к примеру, Красный Крест. С этой организацией не так же было просто. Но она была как бы в некотором смысле полезная, а в некотором смысле вредоносная.
Так и что?
Через Красный Крест, ну, в общем, я сейчас все перечислять не буду, я думаю, что вы эту историю знаете сами. Ну, какой вот механизм ваш гость может предложить? Как отсечь, скажем, людей, которые, прикрываясь какой-то благой целью, хотят напакостить?
Я объясню. Это достаточно просто. Можно затребовать список, допустим, программ.
Ну, так, скорее всего, так и делается.
Нет, ну, подождите. Я вам говорю о том, что бы сделал я. Как делается, это вопрос там, к руководительным органам, к властям и так далее. Затребуй список программ. Например, в списке программ, там, первый пункт, там, обучение, там, будущих участников протестных акций. Там, второй пункт, там, я не знаю, развитие инфраструктуры, там, в такой-то области. Третий, и так далее. Власти смотрят и говорят, вот эти там аспекты вашей деятельности для нас откровенно нежелательны, мы вас просим, так сказать, чтобы вы не сталкивались там с проблемами, вполне логичными, связанными с теми ограничениями, которые мы вводим в защиту нашего суверенитета. Вот не делайте этого, и все. И перераспределите там свои средства на там другие нужды, безусловно, там востребованные, необходимые стране. Вот это, мне кажется, более рационально, чем
но есть простой ярлыки, подход.
Тем более... Ну, пожалуйста, мой.
Зато
всегда
он гарантирует.
Есть простой. Всегда есть
зато
простой
он
подход.
Гарантирует.
Самый простой подход по стрижке головы и по уходу, значит, отсечению ее. Поэтому тут как бы можно очень просто действовать везде.
7-3-7-3-90.
Можно ввести монархию вместо республики, так сказать, да, вместо республиканского строя. Потому что у нас там уже сложилась поддержка, да, президенту. Отказаться от выборов, отказаться от демократии, от всего отказаться.
Слушаем
отказаться
вас.
От да. национального устройства, ввести унитаризм, как давно Жириновский придет. Давайте все сделаем, очень просто.
Слушаем
все.
Вас, здравствуйте.
Да, приветствую. Константин Шизов.
Прошу.
У меня вот такой вопрос. А почему бы государству не создать условия для наших российских меценатов? ну как вот, я, насколько я знаю, в Америке. Там прощается какая-то часть налогов. То есть вот именно вот это благоприятно. У нас у многих...
Так у нас разве не прощается? Это есть, есть. Это благотворительность есть. Поощряется у нас в стране.
То есть, ну а почему тогда наши благотворители на это не идут?
Ну, вы знаете, многие, когда занимаются организацией благотворительностью, я здесь в юридические и финансовые аспекты не буду, так сказать, вдаваться, потому что никогда с этим не сталкивался, но, насколько я могу судить, они, многие сталкиваются с проблемами со стороны правоохранительных органов, потому что они видят, и налоговых, потому что они видят в этом уход от налогов. И это большая проблема, которая связана с... То есть большая проблема, которая характеризует регулярную деятельность наших благотворительных организаций. Совсем, это ограничитель серьезный.
Совсем да. Коротко, что скажете про переезд Марии Гайдар на Украину? Виталий 44-й спрашивает.
Совсем коротко, я полагаю, что она шансы на какую-либо политическую карьеру в России этим решением себе отсекла, отрубила.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций.
В России, сегодня... в России.
Да, конечно. Был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».